иншаллах, так как здесь братья многие ждали, извиняемся за то, что не удалось вовремя приехать. Ну, я думаю, что каждый получит награду за свое терпение, потому что Аллах сказал в Коране: «Инна майлаффа ссобируна аджрахум бигайри хисаб». Аллах сказал, что те, кто проявляли терпение, собр, они получат свою награду без расчета, без хисаба. Что такое хисаб? Это расчет судного дня, когда Аллах будет спрашивать с каждого, что он сделал, как он это получил и прочее. И поэтому пророк сам сказал: «Маннукиш аль-хисабу, хисабу узиба». Тот, с кого Аллах спросит расчет, он уже его накажет тем самым. Потому что человек, когда будет отвечать за свои поступки, разве он сможет сказать, что у меня было все хорошо? Конечно же, нет. И собр – одна из самых величайших вещей, которые Аллах может даровать человеку, и которую он может воспитать в своей душе, конечно же, не без помощи, не без воли Аллаха на это. И понятие собр, имам Ибн Аль-Кайим Аль-Джаузия написал целую книгу касательно этого под названием «Уддату ас-сабирин» – «Подготовка терпеливых». Фас-сабр – это понятие, которое достигают только самые, только те, которые стремились к этому всей душой. И как пишет Ибн Аль-Кайим в своей книге «Уддату ас-сабирин», он сказал: «Фас-сабр – это величайшая милость Аллаха, которую он дарует своим рабам. Но сабр бывает только тогда, терпение, когда человек не жалуется на свое положение другим людям. Когда человек не жалуется на свое тяжелое положение другим людям. Почему? Потому что если человек начнет жаловаться и ныть: как у меня все плохо, брат, как у меня все тяжело, это не сабр. Это не сабр. И дозволено жаловаться только одному, только Аллаху. Почему? Потому что Аюб, пророк Аллаха, сказал в Коране: «Инна ма ашку басси ва хузни иля Аллах». Я жалуюсь на свое положение и на свою печаль только Аллаху. Только Аллаху. Несмотря на то, что Аллах испытал его одним из самых тяжелейших испытаний, настолько, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он будет доводом против всех, кто думал, что Аллах испытал его в этой дунье. Аллах приведет Аюба и скажет: был ли ты испытан так, как он? Конечно же, нет. Так что человек потерял все свое имущество, потерял свою семью, потерял все. И болел так, что от него отваливались куски мяса. И жители города изгнали его за пределы, для того, что боялись, будто бы он прокаженный. Единственный, кто оставался вместе с ним, это его жена. Поэтому пророк сам сказал: «Ад-дунья мата». Дунья – это наслаждение, которое пройдет. «Вахайру матаи гальмар асалиха». Но лучшее из этого наслаждения в жизни – это праведная жена. Праведная жена, которая была у Аюба в свое время. Мы не говорим сегодня, наше положение, конечно, очень тяжелое. Если, иншаллах, будет время, мы поговорим о вопросах касательно семейного положения. Потому что сейчас проблемы развода среди мусульман достигли степеней, которые я давно уже не встречал. И почти в каждой местности это бывает. Конфликты, когда женятся, потом разводятся по причине ряда вещей. Но это, иншаллах, мы затронем позднее. Так вот, понятие сабра, оно заключается в том, что человек никому не жалуется на свое положение, кроме Аллаха. И это и есть истинное терпение. И сегодня мы также говорили с вами о положении сердец людей. И сказали, что сердца людей подразделяются на три категории: больное сердце, мертвое сердце и здоровое сердце. И Хузайфа ибн Аль-Яман, сподвижник, сахаби Джалиль, сподвижник пророка, сказал: нет, есть и четвертая категория сердец. Вазака кольбун агляв. Это запечатанное сердце. Это сердце лицемера, который узнал истину, затем отвернулся. И когда спросили ибн Масауда, какое заблуждение является худшим, он сказал: заблуждение после истинного пути. Когда человек узнал истину, но отвернулся и ушел в заблуждение. Хуже этого нету ничего. Но каково же, субханаллах, если мы скажем, что далеко не каждый из нас может сказать, что у него здоровое сердце, с которым он станет перед Аллахом в судный день и получит прощение за свои грехи.
больное сердце. Как оно должно излечиваться? Это сердце, сердца большинства из нас. Больное. Человек сегодня может стремиться к иману, завтра стремиться к грехам. Самое главное излечение от этой болезни – это напоминание смерти. Лучше этого лекарства не существует ничего. Мы также говорили сегодня про то, что одно из худших проявлений человека после ширка и после лицемерия – это его жадность. И нету другого исцеления от этого, кроме напоминания смерти. Что человек рано или поздно умрет. Если он будет это осознавать, все его проблемы тут же отойдут на второй план. Рабиа ибн Касм, один из великих табиаинов, который брал свои знания у Абдуллы ибн Аббаса и у ибн Масауда. Сподвижник Абдулла ибн Масауд сказал: «Клянусь Аллахом, о Рабиа, если бы тебя видел пророк, он бы полюбил тебя». Рабиа ибн Касм вырыл в своем доме могилу с ляхдом. Каждый раз, когда он чувствовал своим сердцем что-то плохое, он ложился в могилу. Затем читал следующие аяты в Коране, где Аллах говорит: когда к ним приходит смерть, они говорят: «Изкаля роббер джиун», «О Аллах, верни меня обратно», «Ля алли амалю салихан фима таракт», «Я буду делать благое в том, что осталось сзади меня». Но Аллах скажет что? «Калля иннаха калиматун хуа каилюха». Нет, эти слова, которые он сказал, «Ва ми уарай и барзаху ниля йоуми юбаасун». Но сзади него будет только барзах, вплоть до судного дня. И когда Рабиа ибн Касм читал эти аяты, когда он говорил: «Я Рабби рджиун, о Аллах, верни меня», он поднимался из могилы и говорил: «О Аллах, ты вернул меня к жизни. Я буду делать теперь благие поступки, я исправлюсь. Ты дал мне еще одну возможность, оттянул мою смерть». И когда его спросили, зачем все это, он сказал: «Валлахи, если бы не эта могила, мое сердце бы испортилось очень быстро. Очень быстро». Каждый из нас, субханаллах, находится постоянно на краю. На краю смерти. Никто не знает, субханаллах, когда он умрет. Валлах, я скажу, большинство тех, кто умирает, это далеко не старики. Зачастую это молодежь. Зачастую это молодежь. И субханаллах, когда ты видишь эту смерть перед собой, ты уже не будешь так легко к этому относиться. Однажды был случай, когда вот в этом году на хаджи мы были там, и произошла ситуация. Была дорога, оживленная трасса. Через нее постоянно бегали старики в магазины, на рынок. Те, которые приехали на хадж. И однажды, когда мы вышли и увидели то, что на дороге лежит тело, машина сбила одного из стариков. И были те, которые что сделали? Подумали худшими мыслями. Опять одного из этих мешочников сбили, аузубилля. Сказали, мол, добегался на свои рынки. Субханаллах. Это что указывает? На то, что у человека худшие мысли о своих братьях. Подошли к нему поближе. Его сбил джип, разбил ему голову, субханаллах. Но Аллах показал этим людям, что они заблуждаются. Потому что этот человек шел с ковриком на намаз в мечеть. Он не шел на рынок, как думали некоторые. Это указывает на что? На то, что каждый из нас должен лучшими мыслями думать о человеке, о своем брате. И тем более, когда он скончался. И тем более, в нынешнем положении, когда мы сидим друг с другом, мы должны думать друг о друге только лучшее. Потому что хуснул зон, лучшие мысли о своем брате, это ваджиб. Это то, что Аллах предписал нам. Аллах сказал в Коране: «Валя таджассасу». Не шпионьте друг за другом. И не совершайте гиба за спинами друг другого. Потому что если человек задумается о том, что он будет отвечать перед этим, за это на судном дне, субханаллах, его радость, его от этой гиба пропадет моментально. Моментально пропадет. Хотя нету для человеческого языка ничего слаще, чем гиба за спиной своих братьев. Действительно, нету ничего слаще. И поэтому Аллах сказал: «Ухиба хадуку маякуля ляхма ахиихи мейтан факалим туму». Неужели вы хотите есть мясо своего брата, мертвечину своего брата, субханаллах? Конечно же нет. Поэтому Аллах сказал в Коране, повторим эти аяты,
Йоума ля янфау малю ва ля банун илля ман ата Аллаха бикальбин салим. В тот день не помогут ни дети, ни имущество, кроме того, кто пришел к Аллаху со здоровым сердцем. Кроме того, кто пришел к Аллаху со здоровым сердцем. Тем более, субханаллах, мы прекрасно понимаем, что это время, в которое мы сейчас находимся, все малые признаки судного дня уже прошли. Все малые признаки судного дня уже прошли. Остается лишь дождаться, когда по воле Аллаха будет перерезано ожерелье, и бусины посыплются одна за другой. Великие знамения судного дня. Так что мы все это увидим, если мы, аузу билля, не дай Аллах нам застать эти времена. Когда появится Махди, затем появится Яджуч ва Маджуч, и появится Масиху Дджаль. И все они будут, и Иса в одно время жизни одного человека. Цепочка порвется, и аяты, великие признаки судного дня будут идти один за другим. Так что люди будут не успевать следить за этим. И даже, субханаллах, такие знамения, которые люди думали, что они не произойдут или произойдут когда-то. Когда, например, Ибн Касир, рахматуллахи алейхи, в своей книге «Бидая ва Нихая», в шестом томе, описывая положение 654 года по хиджре, сказал: «И в этом году, в месяце Шаваль, за горою Ухуд в Медине начала трястись земля». Начала сотрясаться земля. Ибн Касир пишет события того года. С той эпохи прошло сколько у нас? Прошло более 800 лет. Ибн Касир пишет: «Затряслась земля за горой Ухуд, и оттуда раздавался рев из-под земли. И это продолжалось в течение 5 дней. И в эти 5 дней, сказал он, все жители Медины собрались только в мечети пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Были освобождены почти все рабы, и многие раздали все свое имущество. Многие раздали все свое имущество и готовились к смерти. И через 5 дней, сказал Ибн Касир, в день Джума произошло событие». Кто-нибудь знает, что это было за событие, которое произошло тогда?
Взрыв, да? Огонь?
Сахих. Правильно. Оттуда, за горы Ухуд, вышел свет, столб света, который осветил всю территорию и дошел вплоть до города Бусра на севере Саудии. И Ибн Касир сказал: этот свет рассек темноту ночи настолько, что люди в домах могли читать книги ночью при этом свете. И максимальное, докуда он дошел, как сказано было в хадисе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, граница, он дошел до 1000 километров, до города Тейма. Он находится недалеко от границы Иордании в Саудии. Затем на восток он дошел до территории Бусра, где пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: и этот огонь осветит шеи верблюдов в Бусре. Ибн Касир сказал: риваят и мутаватира. Сотни человек передали информацию о том, что бедуины видели, как этот свет осветил шеи верблюдов в Бусре. И это было то знамение, которое люди видели своими глазами. То знамение, которое люди увидели, субханаллах. Аллах сказал: санурихи маятина филяфах. Мы покажем им наши знамения на горизонте. Фафианфусихим и в них самих. Хатта ятабайяна лахум аннаху аль-хак. Пока они не поймут, что это истина. Пока они не поймут, что это истина. И когда мы видим, субханаллах, что все эти знамения прошли, что остается дальше делать для человека, кроме того, как покаяться от тех грехов, которые он совершает? Ученые среди сахабов и табиинов первых поколений сказали известную фразу: тот, кто не совершает таубу каждое хотя бы утро, то этот человек может оказаться маазвалимин, с несправедливыми. Почему? Потому что Аллах сказал в Коране: «Ва лям ятуб фа уляйка хумуз залимун». Те, кто не совершает таубу, то они будут вместе с несправедливыми. Вместе с несправедливыми. Поэтому, субханаллах, когда мы также, возвращаясь к этим темам, касательно собра и прочих всех вещей, когда мы говорим, что терпение по шариату — это та вещь, когда человек не просит ни у кого, кроме у Аллаха, и жалуется только ему на свое положение. Поэтому в свое время сахабы сказали известный стих, сказали: «Ля тас алянна бунейя адама хаджатан». «О, сынок, не проси у человека свои нужды, свои потребности. Васалиль лязи абуабуху ля тухджабу. Проси у того, чьи врата милости не закрываются. Аллаху яхдабу интарок тасуалягу. Аллах гневается, когда ты не просишь его ни о чем. Уайда саальта бунайя адаман яхдабу. И когда ты просишь сынок человека, он тоже гневается. И пророк саллассалям сказал в достоверном хадисе, «Ман лям ясалилляха яхдаб алейхи». Тот, кто не просит у Аллаха, он гневается на него. Почему? Потому что этот человек думает, что у него все есть, и ему больше ничего не надо. Человек, который не делает дуа к Аллаху, он думает, что у меня все нормально. Все, зачем мне еще просить? Субханаллах. А дуа, хиля айбада, сказано в хадисе, дуа – это поклонение. И человек, которого Аллах испытывает, вместо того, чтобы жаловаться человеку, он обязан сделать дуа и просить у Аллаха в той или иной ситуации, когда это происходит. Субханаллах. Зачастую бывает так, сколько раз приводишь пример, когда у кого-то происходит ситуация, надо, чтобы кто-то помог. Он что делает? Звонит кому-то, человеку, и говорит, вот так и так, у меня такая ситуация, ты мог мне помочь? Вместо того, чтобы сперва прочитать два раката намаза, сделать дуа, и сказать, о Аллах, помоги мне в этой ситуации, затем взять за причину кого-то из людей. У нас происходит как раз наоборот. Сперва берут человека, Аллах гневается на него и не дает ему. Затем тот стоит долго в намазе и говорит, почему это со мной происходит? Почему это со мной происходит? Субханаллах. Потому что человек не выполнил то, что Аллах предписал ему сделать изначально. То, что он оставил, субханаллах, это ложится на него грехом в судный день. Или же бывают ситуации, когда человек совершает пустые клятвы. Затем удивляется, почему не приходит ничего. Человек клянется Аллахом в тех вещах, которые он не делает. Затем удивляется, почему у меня со мной происходит только плохое. Субханаллах. Поэтому, возвращаясь еще раз к той теме, которую мы напоминаем в самом начале. Нету ничего лучше для излечения болезни сердец, чем напоминание о смерти. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, «Я запрещал вам посещать могилы». Для чего? Для того, чтобы избавить вначале людей от многобожия, когда поклонялись могилам. Он сказал, «Я запрещал вам посещать кладбище могилы». «Аля фазуруха!» Но нет же, посещайте их, потому что это напомнит вам про смерть. Потому что это напомнит вам про смерть. Те люди, которые придут туда и увидят, субханаллах, они изменятся в своем отношении. И Аллах, те, кто были на хаджи, те, кто были на умре, субханаллах, в том году я был первый раз. То, что было увидено там, это не сравнится ни с чем, субханаллах. Пророк, саллаллаху алейхи, упомянул про кладбище Аль-Бахия. Известное кладбище в Медине, где были похоронены более 10 тысяч сподвижников. Территория его настолько мала, что кажется там... Могли похоронить только за полгода. Больше уже нет. Субханаллах. Кладбище Аль-Бахия, когда ты заходишь на него, ты понимаешь, что это земля, не земля. Это что-то другое. Когда я увидел то, что люди захоранивают один над другим, разговорился с могильщиком и спросил его, почему так происходит? Он сказал, за 6 месяцев от тела человека остаются только кости в этой земле. А через 2-3 года кости рассыпаются в прах. И климат Саудовской Аравии действительно, субханаллах, кости рассыпаются в прах. Они не сохраняются там. И поэтому кафир, враг Аллаха, Убей ибн Халяф, когда пророк саллассалям рассказывал про воскрешение мертвых, он нашел в пустыне кость, растер ее в порошок, пришел и бросил в лицо пророку эту пыль. И сказал, Мухаммад, неужели ты думаешь, что Аллах воскресит эти кости? Файзахи Ярамим, когда она превратилась в прах, в пыль. Субханаллах. Те, кто побывают там один раз, они поймут, что то кладбище Аль-Бахия, которое пророк саллассалям восхвалил, и то, где были похоронены сахабы, на нем были похоронены за эти 1400 лет с лишним более, не более, десятки миллионов человек. На территории, которая своим метражом равняется где-то 400 на 500 метров. Десятки миллионов человек. При пророке это был овраг, спуск туда. Сейчас это холм. Более 10 с лишним метров человеческой пыли. Остатки. Нет уже ничего, субханаллах. Сколько людей там полегло. Человек, который приходит туда, он видит, сколько было поколений до него. Кто-нибудь из них
Остался в живых? Конечно же нет. Аллах сказал в Коране: «Куль инналь маута ллади тафирруна мингу, фаиннаху муляқикум». Аллах сказал: «Скажи, та смерть, от которой вы бежите, она догонит вас». «Сумма тураддуна иля алимиль гойби вашшахада». Затем вы вернетесь к тому, кто знает скрытое. Кто знает скрытое? Только Аллах. Любой человек, который говорит, что он знает скрытое, этот человек совершает прямой куфр. Имам ат-Тахави, аль-Ханафи, рахматуллахи алейхи, тот человек, который составил, как мы знаем, одну из официальных акид, вероубеждения ханафитского мазаба, имам ат-Тахави сказал: «Ва анна ильму айльман». Знание делится на две категории. «Айльмун филь хальки мауджуд». Знание, которое Аллах даровал людям. «Ва айльмун филь хальки мавкуд». И знание, которое знает только Аллах. «Фа инкару айльми лмауджуди куфр». Отрицать это знание – куфр. Знание Аллаха. «Ва иддиау айльми лгайби айльму лмавкуди куфр». Если человек говорит, что он знает скрытое, этот человек совершает прямой куфр. Почему? Потому что Аллах сказал в Коране: «Куль ля я'ламу лгайба ман фис самаи валь ард». Скажи: скрытое не знает, кто на небесах и на земле, никто, кроме Аллаха, илля Аллах. «Валя яшуаруна айяна юбаасун». И они не чувствуют даже, когда они будут воскрешены. Субхан Аллах. Поэтому, как бы то ни было, возвращаясь к этой теме, к теме смерти, это то, о чем каждый из нас обязан помнить постоянно. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Аксиру зикра хазими лаззат». Как можно чаще вспоминайте ту, которая уничтожит ваше удовольствие, ваше наслаждение. Ибн Аль-Джаузи, рахматуллахи алейхи, сказал известные стихи: «Тазаккар вукуфака йоум аль-арды ульяна». Он сказал: «Человек, вспомни, подумай о том, как ты будешь стоять перед Аллахом в судный день голым, мустаухишан, в ужасе, калькаль ахша и хайрана, в смятении и боясь того, что происходит. Уаннару тульхибу мин гайзы ва мин ханак». А огонь будет приближаться со всех сторон. «Аляль усати» – грешникам. «Ва роббуль арши гадбана». Аллах будет гневан, в гневе на этих людей. Аллах будет разгневан на этих людей. Поэтому, субхан Аллах, для человека, который верит и принимает ислам таковым, как есть, вместе со всем, с иманом, который подразделяется и является одним целым во всем, никто из них не сможет отрицать того, что все это произойдет. И тот, кто это отрицает или не задумывается об этом, пребывает в беспечности, то этот человек подходит под категорию хадиса, когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Валлахи, ля яштамиу аля абди амнейн ва хауфейн». Он сказал: «Никогда в сердце человека не сойдутся два страха и две безопасности». Если человек боялся Аллаха в этой дунье, Аллах не может вселить в его сердце страх в судный день. Два страха не соберутся между собой. Пророк поклялся Аллахом. Не соберутся два страха. И две безопасности точно так же. Человек, который думал, что он в безопасности, Аллах не накажет его. Аллах не даст ему такую же безопасность в судный день. Они разделяются между собой. Субхан Аллах. Поэтому сегодня, когда мы собирались с братьями, говорили о том, что человек, который поклоняется Аллаху, он должен поклоняться, исходя из трех чувств. Из страха, из надежды и из любви к нему. И пока человек здоров, страх должен побеждать все остальные чувства. Когда же он умирает, он должен думать лучшими мыслями об Аллахе. Поэтому, субхан Аллах, когда мы сегодня обсуждали также эту тему, которая касательно болезни сердец, одна из них — жадность. Что привело людей к этому состоянию? Су-зон билля, когда они худшим образом думали об Аллахе. Когда они думали, что если они потратят это, помогут тому-то, то Аллах лишит их всего богатства. Хотя пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Фаваллахи, ля янкусу малю абдим минас садака». Он сказал: «Клянусь Аллахом, имущество раба не уменьшается, когда он дает садака». Не уменьшается, абсолютно. Напротив, если человек не выплачивает то, что предписал ему Аллах, что происходит в этом? Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал:
Если человек, раб Аллаха, не выплатит закят, и он будет крутиться в его деньгах, он будет пребывать с ним до тех пор, пока не погубит его имущество целиком. Человек, у которого есть имущество, которое подлежит оплате выплате заката, и этот человек не выплатил с него намеренно, зная, что он должен такую-то сумму, субханаллах, этот человек попадает под эту категорию. Аллах, я честно скажу, когда однажды, в 2004 году я был в Кувейте, я встречался с одним из тех людей, которые обладатели богатства, шейх Абу-Бадр Аль-Мутауа, человек, который ежегодно его закат достигает более 30 миллионов долларов. 30 миллионов долларов – это 40-я часть того, что Аллах предписал выплачивать 2,5%. Умножим и получим только то, что у него лежит на счетах. Это мы говорим только про тот закат, который он выплачивает из тех денег, которые у него лежат на счетах. Для того, чтобы распределить эти деньги, он создал специальную организацию, которая распределяет их по всему миру. И человеку нетрудно оторвать от себя эти деньги. А так и бывает. Чем больше человек имеет, тем больше ему сложнее это отдавать. Была одна история с Абу Ханифой, Нуманом ибн Сабитом, рахматуллахи алейхи. В свое время Абу Ханифа как-то раз отправился в путешествие. И вместе с ним был человек. И Абу Ханифа, остановившись с ним в сафаре, почему мы говорим про сафар? Да, я напоминал братьям, что сафар в арабском языке это кашф, раскрытие нравственности человека. Многие мухаддисы не принимали хадисы до тех пор, пока не узнавали, кто он такой, этот человек. И узнавали, когда он был в сафаре. Когда человеку несложно, когда мы сидим здесь, мы не знаем, кто он такой на самом деле. Но когда у человека возникают сложности в сафаре, а пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, сафар укрита амин аль азаб, сафар это часть наказания. Почему? Потому что трудности вынуждают человека показывать свое истинное лицо. Кто он такой на самом деле? Бывает так, что человека сложности наваливаются, он начинает ныть. Ой, зачем мы сюда пошли? Зачем это? Зачем то? Субханаллах! Или начинает жадничать, или начинает делать это и то. И поэтому многие мухаддисы считали, что человека можно узнать только, когда ты с ним совершишь путешествие вместе. Тем более путешествие той эпохи на верблюдах по пустыне, зачастую не имея воды. Субханаллах! Что могло быть тяжелее этого? Тогда хадж и умра действительно считалось хадж. Почему некоторые до сих пор титул хаджи, который распространяется на тех, кто совершил хадж, он пошел с тех времен, когда человек выходил на хадж пешком, на вьючных животных, он понимал, что он уже может не вернуться домой. Хадж затягивался на годы. Субханаллах. Действительно, это был хадж. Человек, который возвращался, он был достоин уважения. Это не сейчас. Отправились на самолете, слетали с комфортом до Джедды, вернулись обратно. Никаких трудностей, сафара нет. Субханаллах. Но сафар, еще раз скажу, это раскрытие. Раскрытие нравственности людей. И Абу Ханифа, Нуаман ибн Сабит, остановившись с этим человеком на привале, он стал его кормить. Абу Ханифа был одним из щедрейших людей, стал его кормить. И когда тот наелся, Абу Ханифа сказал, ты же набирал воду в колодце, дай мне глотнуть. И он сказал, стакан воды за дирхам. Я тебе продам воду за дирхам. Стакан воды за один дирхам. Абу Ханифа сказал, субханаллах, кому-нибудь из нас, если сейчас сказал бы такое, человек бы разозлился. Ах ты, я тебя кормил, тут слушай, я тебе дал тут ради Аллаха, а ты мне тут пытаешься продать воду. Субханаллах, каждый бы разозлился ради себя. Но не таковы были наши праведные имамы. Ни имам Ашафи, ни Ахмад, ни Малик. Тем более я не Абу Ханифа. Абу Ханифа поступил как? Он сказал, давай договоримся так, что ты продашь мне всю свою воду за все мое имущество, которое в этом караване. Все золото, которое у меня есть, я отдам за твою воду. Он подумал и решил, до колодцев остается идти не так уж много. Я пополню свой запас воды. И продал всю воду за все золото Абу Ханифы. Затем они двинулись дальше. И он рассчитывал, когда он дойдет до колодца, наполнит воды и напьется, и деньги будут его. Но Абу Ханифа поступил иначе. Он знал, что этот человек жадный, который никогда не откажется ни от чего. Он достал из своих сумок один из лучших видов сладостей, фалюзадж, который производился в Иране только. Это был редкостный вид сладости, который почти никто не пробовал. И он сказал ему, брат, бисмилля, кушай. Конечно же, человек, который жадный, он тут же набросился, он даже не подумал ни о чем. И он лопал его до тех пор, пока у него в глотке не пересохло.
И когда он объелся этим, он решил пойти дальше. Но не смог. Жажда. А всю воду продал. Ни глотка нету. Он обратился к Абу Ханифе и сказал: давай сделаем так. Меняемся обратно. Абу Ханифа сказал: нет. Он сказал: прошли еще какое-то время, и он начал терять сознание. Он сказал: я прошу тебя об одном. Забирай все мое имущество и свое. Дай мне только воды. И тогда Абу Ханифа преподал ему этот урок касательно жадности. Субханаллах. Такое очень часто бывает. Такие истории мы приводили. Конечно, их огромное количество. Был одним из известных таких людей, которые жадных людей, Сафуан. Ибн Сафуан аль-Бахиль. Известный человек, который прославился своей жадностью. Человек, который однажды купил мясо, принес и стал его кушать. Когда осталась кость, он сказал своим детям, вечно голодным детям: ну-ка, дети, опишите мне, что вы сделаете с этой костью, если я дам кому-то из вас? И один сказал: о, отец, я буду ее сосать и голодать до тех пор, пока она не превратится в старую кость, как будто бы на помойке. Он сказал: нет, не ты, ты не получишь ее. Второй. Он сказал: отец, я ее буду есть до тех пор, пока она не иссохнет и не растрескается. Он сказал: тоже не ты, нет. И третий сказал: отец, я ее буду высасывать до тех пор, пока не останется ничего. Затем я ее раскалю и буду есть изнутри. Он сказал: баракаллаху фик, ябна абик. То есть он сказал: субханаллах, баракат Аллаха в тебе, сын моего отца, сын своего отца. Это твоя кость по праву. То есть дело доходило до такого, конечно же. Субханаллах. Поэтому шейх Ахмад, один из известных ученых Саудии, в своей книге «Гарайбуль Касас», одни из удивительных историй, передал историю, сказав, что в те времена, около 200 лет назад, был один из известных богачей. Человек, который торговал, имел деньги, но жил как нищий, у него не было ничего. И был его сосед. Однажды он подсмотрел, что этот человек не приходит на работу, уже давно не торгует. Посмотрел в дверь и увидел то, что он при смерти. И этот человек что делал? Он сказал: я удивился. Он брал золотые динары, обмакал их в масло и глотал. Говорил: я копил тебя всю свою жизнь, золото. Ты не уйдешь от меня, ты ляжешь со мной в могилу. Ты ляжешь со мной в могилу. И он сказал: я подсмотрел это. И когда он скончался, его понесли на кладбище, омыли. И люди удивлялись, насколько он тяжелый. И когда, говорит, положили его в лях, а этот человек тогда еще не соблюдал ислам полностью и целиком. Он сказал, он был фасихом тоже, передатчик этой истории. Он сказал: я помнил, сколько он этого золота сожрал. Он сказал: я решил раскопать его могилу и достать его. И ночью, говорит, я пришел, раскопал его могилу, открыл кладку и, субханаллах, он сказал, я увидел, как на меня оттуда ударил огонь. И я закрыл, проклял этого человека и ушел оттуда раз и навсегда. Потому что те деньги, которые не приносят человеку абсолютно ничего в этой дунья, и принесут только худшее наказание в ахира. Субханаллах. Поэтому, еще раз говоря, к теме жадности возвращаясь, аль-бахиль ва-шахих, Аллах упоминает в Коране и говорит, что в аятах: «Вамай юкашу ханафсихи фауляйка хумуль муфлихун». Те, кто победят жадность своей души, они будут муфлихун, обрадованы, они будут обитателями рая. Те, кто победят жадность своей души. У человека, у каждого есть жадность в душе заложена. Но только те, кто победят ее, они будут обитателями рая. Сказано. Так вот, разница. Бахиль – это тот человек, который тратит все на себя, но когда его просят о чем-то, он ничего не дает. Хуже еще от этого – шахих, про которого Аллах говорит: «Ва мэйю кашух ханарсиги». Кто защитится от… закроет жадность своей души, они будут обрадованы. Фашахих – это человек, который и сам живет как нищий. И никому ничего еще и не дает. Это редкостные проявления людей, но они случаются, и они бывают. Почему? Потому что дунья поглотила сердца мусульман. Очень часто мы это видим. Субханаллах. Особенно в крупных городах, где люди имеют возможность сколотить огромное состояние. Сколько раз я видел тех братьев, которые вроде бы ходили, у них не было ничего. Затем Аллах даровал им милость, и они получили деньги. Где они теперь? Ходят ли в мечети? Занимаются ли тем, чем раньше? Калля валлах. Многие из них уже этого не делают. Кроме тех, кого защитил Аллах от этой фитны. Поэтому Али ибн Аби Талиб,
Ридван Аллахи алейхи, говорил известные слова. Он сказал: «Я Дунья», обращаясь к Дунья, «Я Дунья, гарри гайри, опьяняй другого, но не меня». «Лякот таллякту кисаляса», «Я дал тебе развод три раза». «Лякот таллякту кисаляса», «Я дал тебе развод три раза». Поэтому, субхан Аллах, как сказали ученые, я этим высказыванием завершу, чтобы не утомлять людей, иншаллах, как сказали наши праведные предки, это высказывание пусть каждый запомнит и постарается извлечь из него пользу. Как сказали ученые в наше время, чем мы отличаемся от сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям? Вся дунья была в их руках. Все сокровища мира были в их власти. А в сердцах не было ничего, кроме любви к Аллаху. В сердцах не было ничего, кроме стремления к Аллаху. Наше положение каково? В руках у нас нету ничего, а в сердцах только стремление к дунье. Так или не так? Субханаллах. Конечно. В руках ничего нету, а в сердцах только стремление к дунье. Раз и пророк сам не сказал, «Ад-дунья маляуна», вся дунья проклята. И проклят все, весь, кто в ней находится, кроме упоминания Аллаха и все, что с этим связано. «Валь-алим, валь-мута-алим», и учитель, и ученик. Поэтому Абу-Дарда, сподвижник, сказал известные слова. Поистине дунья принадлежит двум людям. Двум людям. Это учителю, ученому и ученику. Все остальные люди, он сказал, «Валя хайра финнаси ба'дахума», в остальных людях нету никакого блага. Также Абу-Дарда сказал, «Кунь алиман, ау мута-алиман, валя такун салисан фатухляк», будь либо ученым, либо учеником, иначе ты погибнешь, если будешь третьим. Человек, который не берет знания, он непременно погибнет, потому что он не относится в эти категории. И знания, те, которые помогут ему в ахира, знания, те, с которыми он сможет приблизиться к Аллаху и удалиться от огня ада. Чем дальше, тем лучше же для него. Людей, которые принесли большую пользу для ислама в свое время. Он жил в Турции во времена правления Мустафы Кемаля Ататюрка. Да, и он подвергался в свое время очень тяжелым гонениям. Он сидел в тюрьмах в Эскишахире, там, в Стамбуле и во многих других местах. И как бы то ни было, он писал свои книги, но я всегда удивлялся тем, что я взял его книги как раз на арабском. И он пишет вступление. Он говорит, я, говорит, пишу эти книги на арабском, говорит, так как я знаю этот язык лучше. Но, говорит, так как братья мои из-за их неграмотности просят, чтобы я писал на турецком, я, говорит, пишу эту книгу сперва на арабском, потом ее же перевожу на турецкий. Вот. Книги на арабском его сейчас очень редко где можно встретить. Но как бы то ни было, если мы говорим не про движение, а про человека, да? У него есть свои достоинства, есть свои недостатки, точно так же, как у всех. Но я не слышал, чтобы кто-то его называл муджтахидом, ученым, который достиг таких степеней. Уллаху а'лам.
Но он ахли сунна был, да?
По своему убеждению, он отрицал свою принадлежность к тем или иным сектам. Ну, я не скажу сразу.